Глава 5. Тирион. Из Пентеса они выехали через рассветные ворота, хотя рассвета Тирион Ланнистер не увидел. «Как будто тебя вовсе не было в Пентесе», — говорил магистр Иллирио, задвигая пурпурные бархатные занавески носилок. «Никто не видел, как ты проник в этот город. Никто не должен видеть, как ты его покидаешь». «Никто, кроме матросов, запихнувших меня в бочонок, юнги, прибиравшего за мной, наложницы, которую ты мне прислал, и хитрые веснушчатые прачки. Да, охрану забыл. Если ты мозги им не удалил вместе с яйцами, они знают, что ты здесь не один». Носилки на толстых кожаных постромках раскачивались между 8 битюгами. С каждой стороны их шли по 2 евнухов, остальные тянулись позади, охраняя обоз. «Безупречные, не болтают. А Галея, доставившая тебя сюда, находится сейчас на пути к Асшаю. Вернется она не раньше, чем 2 года спустя, если море будет к ней милостиво. Что до моей челяди, то они любят меня, и никто из них хозяина не предаст. Утешай себя этим, мой толстый друг. Когда-нибудь эти слова высекут на твоей гробнице». «Надо было нам сесть на нее», — сказал карлик. «Кратчайший путь до Валантиса лежит по морю». «Море изменчиво. Осень — сезон штормов. На ступенях гнездятся пираты. Мы не хотим, чтобы мой маленький друг оказался у них в руках. На Ройне тоже пираты водятся. Речные». Торговец сырами зевнул, прикрыв рукой рот. «Тараканы, что кормятся крошками. Я слышал еще о каменных людях». «Да, есть такие, но зачем о них говорить в такой прекрасный день? На берегах Ройна ты избавишься от Иллирио с его большим животом, а пока будем пить, спать и грезить. У нас вдоволь хорошего вина и вкусной еды. Зачем думать о болезнях и смерти?» «И верно, зачем?» — спросил себя Тирион, вновь слыша гул тетивы арбалета. Носилки раскачивались, точно мать убаюкивала его на руках. В жизни, правда, ему этого не довелось испытать. Возлежал он на подушках из гусиного пуха. Пурпурные стенки и потолок держали тепло, не пуская осень в передвижной домик. Вьючные мулы везли за ними сундуки, бочонки и разные вкусности на потребу сырному лорду. Завтракали они пряной колбасой и пивом из дымной ягоды. В полдень запивали дарнийским красным угрей в желе. Вечером ели ветчину, вареные яйца и жаворонков с начинкой из лука и чеснока. А пили светлый эль и огненную мирийскую брагу, улучшающую пищеварение. Носилки, несмотря на все свое удобство, двигались очень медленно. Карлик просто чесался от нетерпения. «Долго ли еще до реки?» — спросил он Иллирио. «Если будем плестись таким ходом, твои драконы вырастут больше Егоновых». «Твоими бы устами! Большой дракон страшнее маленького. Очень бы мне хотелось приветствовать королеву Дейнерис в Валантисе, но придется положиться в этом на тебя и на Грифа. Я лучше послужу ей в Пентесе, готовя дорогу для ее возвращения. Ну а пока мы вместе, надо же толстому старику как-то скрашивать себе путешествие. Выпей еще вина». «Скажи, какое пентесскому магистру дело до того, кто носит вестеросскую корону? Где твоя выгода во всем этом, милорд?» Иллирио промокнул жирные губы. «Я старый человек, уставший от измен этого мира. Так ли уж странно, что на исходе моих дней я хочу сделать что-то хорошее, помочь прелестной девушке восстановить свои наследные права?» Как же. Скажи еще, что у тебя есть волшебные доспехи и дворец в древней Валирии. Если Дейнерис не более чем прелестная девушка, железный трон порежет ее на прелестные маленькие кусочки. Не беспокойся, дружок, в ней течет кровь и Егона Драконовластного, а также и Егона Недостойного, Маегора Жестокого и Баелора Полоумного. Расскажи мне о ней. Толстяк призадумался. Дейнерис, когда прибыла в Пентос, была еще наполовину ребенком, но красотой превосходила даже мою вторую жену. Я возжелал ее для себя, но ее робость и боязливость не предвещали радости плоти. Я призвал наложницу и утешался с ней, пока безумие не прошло. По правде говоря, я думал, что у табунщиков Дейнерис протянет недолго. Это не помешало тебе продать ее к Халу Дрога? Да тракийцы купли-продажей не занимаются. Вернее, будет сказать, что ее брат Визерис отдал девушку к Халу в обмен на дружбу. Тщеславный был юноша, очень хотел сесть на отцовский трон, но сестру свою желал не менее страстно. В ночь перед свадьбой он пытался залезть к принцессе в постель. Не руку, так хотя бы невинность ее получить. Не поставь я часовых у ее двери, он нарушил бы все мои многолетние планы. Полным дураком он был, что ли? Всего лишь сыном безумного Иериса. Дейнерис совсем другая. Иллирио сунул в рот жаворонка и разгрыз прямо с костями. Испуганное дитя, которому я дал приют в своем доме, умерла в Дотракийском море, возродившись в крови и огне. Драконья королева, носящая ныне ее имя, истинная Таргариен. Когда я прислал ей корабли, чтобы ехать домой, она повернула к заливу работорговцев, где в считанные дни завоевала Астапор, подчинила себе Юнкай и разграбила Меерин. Следующим, если она двинется по старым валирийским дорогам, будет Монтарис. Если же выйдет в море, то ее флот должен будет запастись водой и провиантом в Валантисе. От Меерина до Валантиса много лиг, что сушей, что морем. 550 по прямой, как летает дракон. Через пустыни, горы, болота и населенные демонами руины. Многие погибнут, но живые, достигнув Валантиса, станут крепче. А там будете ждать вы с грифом и свежие силы, и достаточное число кораблей, чтобы переправить их через море в Вестерос. Тирион стал припоминать, что известно ему о Валантисе, самом древнем и гордом из 9 городов. Что-то тут было не так, он чуял это даже своим ополовиненным носом. Говорят, что в Валантисе на каждого свободного человека приходится 5 рабов. Зачем триархам помогать королеве, губящей работорговлю? Если уж на то пошло, зачем это делаешь ты? Может, пентосские законы и запрещают рабство, но у тебя большой интерес в торговле живым товаром, и все же ты оказываешь Дейнерис поддержку. Что ты надеешься от нее получить? Снова здорово! Ох, и въедлив же ты, дружок! Иллирио со смехом хлопнул себя по животу. Будь по-твоему. Король-попрошайка сулил сделать меня своим мастером над монетой, да к тому же и лордом. Как только он, дескать, наденет корону, я смогу выбрать себе любой замок, даже Бобровый утес, если того пожелаю. Тирион фыркнул так, что вино пролилось из носа. Жаль, батюшка мой не слышал. У твоего лорда-отца не было причин волноваться. На кой мне утес? Мой особняк достаточно велик и гораздо удобнее ваших продуваемых насквозь замков. А вот мастер над монетой... Толстяк облупил очередное яйцо. люблю золото. Есть ли звук слаще его перезвона? Есть. Вопли дражайшей сестрицы. Ты так уверен, что Дейнерис сдержит обещание своего брата? То ли сдержит, то ли нет. Иллирио откусил половину яйца. Я тебе уже говорил, дружок, не все в мире совершается ради выгоды. Думай, что хочешь, но даже у толстых стариков вроде меня есть друзья и долги, которые дружба обязывает платить. Врешь, толстяк, — подумал Тирион. Что-то в этом деле влечет тебя больше, чем монеты из замки. Как редко в наши дни люди ставят дружбу превыше золота. Твоя правда. Магистр остался глух к иронии карлика. Из чего это наш паук так тебе дорог? Мы земляки, росли вместе. Варис родом из мира. Верно. К нам он объявился, сбежав от работорговца. Днем спал в сточных канавах, ночью лазил по крышам, как кот, а я, брави в грязных шелках, немногим богаче его, жил только своим клинком. Видел статую у меня в бассейне? Пита Маланон изваял ее, когда мне было 16. Красивая вещь, хотя теперь я не могу смотреть на нее без слез. Все мы с годами портимся. Я до сих пор оплакиваю свой нос. Так что же Варис? В мире он был принцем воров, пока один из соперников не донес на него. В Пентосе его выделял акцент. Потом узнали, что он евнух, и начали его бить и оплевывать. Почему он именно меня выбрал в защитники, я, возможно, никогда не узнаю. Но мы пришли к соглашению. Варис шпионил за менее удачливыми ворами и забирал их добычу, а я за вознаграждение возвращал потерпевшим украденное. Вскоре все обворованные стали ходить ко мне, а все городские воры мечтали заполучить в руки Вариса. Одна половина, чтобы глотку ему перерезать, другая, чтобы продать ворованное. Мы с ним постепенно богатели и стали еще богаче, когда Варис натаскал своих мышек. В Королевской гавани он держит пташек. Тогда мы их называли мышками. Другие воры думали сдуру, что мы весь свой хлам пропиваем, а Варис тем временем обучал сироток, как мальчиков, так и девочек, подбирал самых маленьких, кто пошустрее, и учил их лазить по стенам и дымоходам, а также читать. Золото и драгоценности они оставляли заурядным ворам. Сами же искали письма, счетные книги, карты. Найденное прочитывали и клали на то же место. Тайны, уверял Варис, стоят дороже серебра и сапфиров. Меня так зауважали, что кузен принца Пентосского отдал за меня свою дочь, а слухи о талантах некоего евнуха пересекли узкое море и дошли до ушей одного короля, крайне подозрительного короля, не доверявшего ни жене, ни сыну, ни своему деснице, другу юности, который с годами чересчур о себе возомнил. Конец истории тебе, полагаю, известен. В основном, я вижу теперь, что ты не простой торговец сырами. Как ты любезен, дружок, — насмешливо поклонился Иллирио. Я тоже вижу, что лорд Варис не ошибся в тебе, ты и вправду смышлен. Он выставил в улыбке все свои желтые зубы и потребовал еще кувшинчик мирийской. Когда он уснул с кувшином под боком, Тирион умыкнул сосуд и налил себе чашечку. Выпил, зевнул, снова налил. Если выпить много огненного вина, могут присниться драконы. Одиноко подрастая в бобровом утесе, он часто летал по ночам на драконах, воображая себя потерянным принцем из рода Таргариенов или валерийским драконьим лордом. Когда дяди спросили, какой подарок он хочет на именины, он сказал, что дракона. Можно совсем маленького, такого, как я. Дядя Герион решил, что ничего забавнее в жизни не слышал, а дядя Тигет сказал: «Последний дракон умер 100 лет назад, мальчуган». От такой чудовищной несправедливости мальчик проплакал всю ночь. Однако у дочери безумного короля, если верить торговцу сырами, вылупились 3 живых. На 2 больше, чем требуется кому бы то ни было, даже Таргариену. Тирион почти жалел, что убил отца. Какую он скроил бы мину, услышав, что одна из Таргариенов с 3 драконами держит путь в Вестерос при поддержке хитрого евнуха и купца толщиной с полутеса. Тирион так наелся, что пришлось распустить пояс и завязки на бриджах. В детских одеждах он чувствовал себя колбасой в слишком тесной шкурке. Если так есть каждый день, он до встречи с драконьей королевой сравняется толщиной с Иллирио. Снаружи настала ночь, в носилках было темно. Тирион слышал храп Иллирио, поскрипывание упряжи, стук подкованных копыт по гладкой валерийской дороге. Но сердце его жаждало шума кожистых крыльев. Проснулся он, когда уже рассвело. Лошади шагали, носилки раскачивались. Тирион взглянул в щелку, но не увидел ничего, кроме полей цвета охры, голых вязов и самой дороги, прямой как стрела. Он читал о валерийских дорогах, но никогда их прежде не видел. Валерия некогда захватила драконий камень и остановилась на этом. Странно, у них ведь были драконы. Почему они не пошли дальше на богатые земли западного материка? Ночью он перебрал. В голове стучало, к горлу подкатывало даже от легкой качки. «Давай-ка выпьем», — сказал Иллирио, хотя Тирион не жаловался. «Потребим, как говорится, чешуйку дракона, который тебя спалил». Ежевичное вино было такое сладкое, что мухи слетались к нему, как на мед. Тирион разогнал их и выпил. Первую чашу он с трудом удержал внутри. Потом пошло легче, но аппетита все равно не прибавилось. «Мне снилась королева», — поведал он, отвергнув предложенную Иллирио ежевику со сливками. «Я стоял перед ней на коленях и присягал ей на верность, но она приняла меня за моего брата Джейми и скормила своим драконом». «Будем надеяться, что сон не был вещим. Ты, как и говорил Варис, смышленый бесенок, а Дейенерис умные люди, ох, как нужны! Сир Баристон храбрый и верный рыцарь, но хитростью сроду не отличался. У рыцарей на все вопросы один ответ — копья наперевес и в атаку. Карлик по-другому смотрит на мир. Ну а ты что же? Ты и сам далеко не глуп». «Ты мне льстишь. Я, увы, не создан для путешествий, потому и отправляю тебя к Дейенерис вместо себя. Ты оказал ее величеству великую услугу, убив своего отца, и, надеюсь, еще не одну окажешь. Дейенерис, в отличие от своего брата, не дурочка и сумеет оценить тебя по достоинству». «Как растопку, видимо», — Тирион только улыбнулся в ответ. Лошадей они меняли 3 раза в день, но через каждые полчаса останавливались, чтобы Иллирио мог помочиться. Сам со слона, а пузырь у него, как видно, с орех. Во время одной такой остановки Тирион рассмотрел дорогу как следует. Он заранее знал, что увидит. Не утоптанный грунт, ни кирпич, ни булыжник, а ленту из сплошного монолитного камня, поднятую на 0,5 фута над землей для стока осадков. В отличие от того, что сходило за дороги в 7 королевствах, валерийский тракт износа не знал, и по нему могли проехать в ряд 3 повозки. 400 лет прошло с тех пор, как Рок сокрушил Валирию, а дорога все та же. Тщетно Тирион искал в ней вмятины или трещины. Кроме лошадиного навоза, ничего не нашлось. Навоз напомнил ему о лорде-отце. «Где ты теперь, отец? В преисподней? В славном холодном местечке, откуда тебе видно, как я помогаю вернуть на железный трон дочь безумного Иереса?» Они снова тронулись в путь, и магистр, грызя жареные каштаны, вернулся к разговору о королеве. «Боюсь, что последние новости о ней давно устарели. По нашим расчетам, она должна была уже выйти из Мейрина. Теперь у нее есть войско, составленное из наемников, дотракийцев и безупречных. Она, несомненно, должна повести их на запад, чтобы вернуть себе отцовский престол». Иллирио открыл горшочек с улитками в чесноке, понюхал и улыбнулся. «Авось в Валантисе ты услышишь что-нибудь поновее». Он высосал улитку из скорлупы. «Драконы и молодые женщины, как известно, капризны. Возможно, вам придется пересмотреть свои планы. Гриф знает, что делать. Попробуй улиток. Чеснок вырос в моем огороде». Улитка и та двигалась бы резвее, чем эти носилки. Тирион отмахнулся. «Ты здорово доверяешь этому грифу. С ним вы тоже вместе росли?» «Нет, он, как выразился бы ты, наемник, родом из Вестероса». «Знаю, что ты скажешь», — вскинул руку Иллирио. «Наемники ставят золото выше чести. Гриф того и гляди продаст меня сестре-королеве». «Не думай так. Грифу я в самом деле доверяю, как брату». «Еще одна роковая ошибка». «Хорошо, я последую твоему примеру». Золотые мечи в это самое время идут к Валантису, где будут ждать прибытия нашей королевы с востока. Сверху золото, под ним жгучая сталь. «Я слышал, золотые мечи заключили договор с одним из 9 городов». «С миром», — ухмыльнулся Иллирио, — «но договор и нарушить можно». «На сырах можно заработать больше, чем я полагал. Как ты это устроил?» Магистр пошевелил жирными пальцами. «Скажем так, одни договоры пишутся чернилами, другие — кровью». Золотые мечи славились как лучший из наемнических отрядов. Учредил его 100 лет назад жгучий клинок, побочный сын Ягона Недостойного. Когда другой бастард Ягона попытался отнять железный трон у законного брата, жгучий клинок поддержал мятеж. Но Даймон Черное Пламя погиб на Багряном поле, и это положило конец восстанию. Его сторонники, не пожелавшие покориться, бежали через узкое море. В их числе были младшие сыновья Ямона, жгучий клинок и сотни безземельных лордов и рыцарей. За морем они могли прокормиться только в качестве наемных солдат. Одни примыкали к рваному знамени, другие — к младшим сыновьям или воинам девы. Жгучий клинок, видя, как распыляются силы черного пламени, решил основать свой отряд и объединить всех изгнанников. С тех пор и до сего времени золотые мечи жили и умирали на спорных землях, сражаясь то за мир, то за лис, то за тирыш, в их мелких бессмысленных войнах и мечтая об утраченной родине. Изгнанники и сыновья изгнанников, лишенные всего, непрощенные и грозные воины. «Твой дар убеждения прямо-таки восхищает меня», — сказал Тирион. «Как ты уговорил золотых мечей, чьи предки сражались с домом Таргариенов, поддержать нашу прелестную королеву?» Иллирио небрежно махнул рукой. «Дракон остается драконом, красный он или черный. Когда мы ели с чудища погиб на ступенях, мужская линия черного пламени пресеклась. А Дейнерис способна дать изгнанникам то, чего не сумели ни жгучий клинок, ни все бастарды черного пламени, — усмехнулся в раздвоенную бороду магистр. «Она вернет их домой огнем и мечом». Тирион сам был не прочь вернуться домой таким образом. 10 000 мечей — королевский дар. Отдаю тебе должное. Ее величество должна быть довольна». Иллирио скромно колыхнул подбородками. «Не беру на себя смелость судить, что приятно ее величеству, а что нет». «Что ж, разумно. Тирион кое-что знал о благодарности королей. Почему с королевами должно быть иначе?» Иллирио вскоре уснул, оставив Тириона наедине с собственными мыслями. «Что скажет Баристон Селми, когда ему предложат идти в бой вместе с золотыми мечами?» На войне 9-грошовых королей он прорубил кровавую дорогу сквозь их ряды и убил последнего из претендентов Черного Пламени. Мятежникам приходится заключать самые причудливые союзы. Взять хоть Тириона и этого толстяка. При смене лошадей купец пробудился и опять потребовал закусить. «Что это за места?» — спросил карлик, пока они подкреплялись холодным каплуном и десертом из моркови, изюма и апельсинов. «Андалос, мой друг, именно отсюда пришли ваши андалы. В свое время они отвоевали эту землю у волосатых родичей иббенийцев. К северу от нас лежат древние владения Хутора. Мы сейчас проходим по их южной границе. В Пентосе их называют плоскими землями. Восточнее их стоят бархатные холмы, куда мы и направляемся». Андалос. По его холмам, как учит религия, некогда ходили семеро в человеческом облике. «Отец простер свою длань в небеса», — прочел по памяти Тирион, «и достал оттуда 7 звезд, и возложил их одну за другой на чело Хутора, увенчав его блистающую короною». «Не думал, что мой маленький друг так набожен», — удивился Иллирио. «Воспоминания детства. Зная, что рыцарем мне не бывать, я решил стать верховным септоном. Его хрустальный венец добавляет человеку целый фут роста. Корпел над священным писанием и молился так, что коленки стер. Но закончилось все это трагически. Я достиг известного возраста и влюбился». «Знаю, знаю». Иллирио достал из левого рукава серебряный медальон, раскрыл его и показал Тириону миниатюрный портрет голубоглазой женщины с бледно-золотыми пронизанными серебром волосами. «Серра. Я взял ее из лисского перинного дома и, в конце концов, женился на ней. Это я-то, чья первая жена была родственницей принца Пентосского. Ворота дворца с тех пор закрылись передо мной, но я не печалился. За Серру я был готов заплатить и не такую цену». Как она умерла? Тирион знал, что ее нет в живых. Ни один мужчина не стал бы говорить с такой любовью о женщине, которая его бросила. «В Пентос по пути с Яшмового моря зашла бравосская торговая галея, сокровище. Она везла гвоздику, шафран, нефрит, яшму, алый атлас, зеленый шелк и серую смерть. Мы убили сошедших на берег гребцов и сожгли корабль в гавани, но крысы слезли по веслам и разбежались. Чума забрала 2000 человек. Иллирио закрыл медальон. «Я храню у себя в спальне ее руки, такие нежные». Тирион смотрел на поля, по которым когда-то ступали боги, и думал о Тише. «Что это за боги, создающие чуму, крыс и карликов?» Ему вспомнился еще один отрывок из «Семиконечной звезды». «И дева привела ему отраковицу, гибкую, как ива, с глазами глубокими и синими, как озера, и Хутор пожелал взять ее в жены. Матерь благословила чрево ее, и старица предсказала, что она родит царю 44 сына. И когда родились они, то воин дал им великую силу. Кузнец же сковал железные доспехи для каждого. «Ваш кузнец не иначе был Райнаром», — заметил Иллирио. «Обрабатывать железо андалы научились у Райнаров, речных жителей. Это известно. Только не Септоном. Кто населяет эти плоские земли?» «Крестьяне, возделывающие фруктовые сады и поля. Еще рудокопы. У меня самого здесь владение, но я в них почти не бываю. Предпочитаю бесчисленные восторги Пентоса. Бесчисленные восторги и толстые стены». Тирион поболтал вино в чаше. «Однако после Пентоса нам не встретилось ни единого города. Они все в руинах», — Иллирио повел окрест куриной ногой. «Здесь проходят кочевники, каждый раз, как кому-то из кхалов втемяшится на море поглядеть. Да тракийцы городов не любят. Это должны знать даже в Вестеросе. Перебили бы один кхалосар, может, у них и пропала бы охота ходить за роин. Дешевле откупаться от них съестным и подарками». Взяв хорошую головку сыра в битву на Черноводной, Тирион мог бы сберечь свой нос. Лорд Тайвин к вольным городам всегда относился с презрением. «Они сражаются монетой вместо мечей», — говаривал он. «Золото — полезный металл, но воины выигрываются железом. Дай врагу золото, и он вернется за новой порцией». Так говорил мой отец. «Тот самый, которого ты убил?» Иллирио выкинул куриную косточку. «Никакие наемники против визжащей орды не выстоят. Квахор доказал это. Даже твой бравый гриф?» «Гриф иное дело. У него есть обожаемый сын, молодой гриф, благороднейший юноша. Вино, сытная еда, солнце и жужжащие мухи действовали усыпляюще. Тирион засыпал, просыпался и пил. Иллирио, не отстававший от него в возлияниях, захрапел, как только небо стало пурпурным. Ночью Тириону приснилась битва, окрасившая вестеросские холмы в алый цвет. Он сражался в самой гуще и махал топором с себя ростом рядом с Баристоном смелым и жгучим клинком, а в небе кружили драконы. Во сне у него были две головы, обе безносые. Во главе вражеской рати стоял отец, и Тирион еще раз убил его. Потом изрубил в кашу лицо своего брата Джейми, смеясь при каждом ударе. Лишь когда бой закончился, он заметил, что вторая его голова проливает слезы. Проснувшись, он обнаружил, что ноги у него затекли. Иллирио ел оливки. «Где мы сейчас?» «Все еще на плоских землях, торопливый мой друг. Скоро дорога приведет нас в бархатные холмы, и мы начнем подъем к Малому Ройну и Гаяну Дрое». Гаян Дрое — райнарский город. Валерийские драконы сожгли дотла. Тирион путешествовал не только в пространстве, но и во времени, прокладывая путь в седую древность, когда драконы правили миром. Он спал, просыпался, опять засыпал, как днем, так и ночью. Бархатные холмы разочаровали его. У половины шлюх в Ланиспорте сиськи больше, чем эти горки. Они миновали круг камней, воздвигнутый, по словам Иллирио, великанами, и глубокое озеро. Здесь устроили свое логово разбойники, нападавшие на всех, кто проходил мимо, — сказал Иллирио. Предание гласит, что они до сих пор живут под водой. Всех, кто рыбачит на озере, они затягивают вглубь и съедают. На следующий вечер у дороги возник валерийский сфинкс, с туловищем дракона и головой женщины. «Королева драконов», — сказал Тирион. «Добрый знак». «Только короля ей не достает». Иллирио показал на пустой, заросший плющом и мхом, цоколь, где когда-то лежал второй сфинкс. Кочевники поставили его на колеса и уволокли к себе в Вэйес-Дотрак. «Тоже знак, но скорее дурной», — решил Тирион. Ночью, выпив больше против обычного, он внезапно запел. Он помчался по улицам городским, ненасытной страстью влеком. Там жила она, его тайный клад, наслаждение его и позор. И он отдал бы замок и цепь свою за улыбку и нежный взор. Больше он ничего не помнил, только припев. Золотые руки всегда холодны, а женские горячи. Руки Шая били его, когда он вдавливал золотые ей в горло. Он не помнил, были они горячими или нет. Она теряла силы, и казалось, что его лицо бьются бабочки. А он закручивал цепь, вгоняя золотые руки все глубже. Поцеловал ли он ее на прощание, когда она уже перестала дышать? Этого он тоже не помнил, но их первый поцелуй в палатке на зеленом зубце запомнился ему хорошо, какими сладкими были ее уста. Помнил он и свой первый поцелуй с Тишей. Она не лучше него знала, как это делается. Они все время сталкивались носами, но когда он коснулся ее языка своим, она задрожала. Тирион зажмурился, чтобы припомнить ее лицо. Но вместо нее увидел лорда Тайвина, сидящего в нужнике с задранным на колени халатом. «Куда все шлюхи отправляются?» — сказал он и загудел арбалет. Тирион повернулся на бок, зарывшись половинкой носа в шелковой подушке. Сон разверзся перед ним, как колодец. Он бросился туда добровольно и дал тьме поглотить себя.